От Сурхохи до станции Фельдмаршалской рукой подать. Но чем дальше от родного селения, тем опаснее дорога. Мандре поторапливает коня, пристально взглядывается в темноту. Каждый шорох настораживает его. Чук-чу, чук-чу, раздается в стороне. Это сова. Ци-ци-ци, ци-ци-ци, слышится то слева, то справа. Это цикады. В эту пору они кричат особенно сильно. Но вот уши улавливают резкий свист. Мандре придерживает коня, раздумывает. Что это? Ветер, сорвавшийся с гор? Или условный пересвист разведчиков? Впереди плотной массой домов и строений лежит станица. Она словно бы вымерла. Тишина стоит на улицах и площадях. Но тишина обманчива. За длинным плетнем, за домом, на черном пятне огорода везде можно ждать засады. Самое опасное — проскочить главную улицу. Здесь нужно действовать решительно и быстро. Мандре пускает коня рысью. Пашлык развивается на ветру, хлопает за спиной, но всадник даже не ощущает этого. Каждая жилка в нем до предела напряжена в предчувствии встречи с врагами. Они появляются неожиданно. Два всадника в низко надвинутых попахах. Выехав из-за поворота, они какую-то секунду растерянно смотрят вслед Мандре, опомнившись, окликают: «Эй, кто такой?» И тут же кричат: «Стой! Остановись!» Но Мандре только пришпоривает коня. «Быстрей, быстрей, он должен уйти от погони!» Сзади слышны выстрелы. Одна пуля проходит над головой, в ушах надолго остается ее тонкий противный визг. Конь, повинуясь хозяину, несется как вихрь. Миг, и Мандре уже за околицей станицы, а растерявшемуся казачьему патрулю только и остается, что слушать удаляющийся топот. Выехав в поле, Мандре облегченно вздыхает. Опасность миновала. А ведь все могло быть. Нашла бы его дурная пуля, и достался бы секретный пакет врагу. Тогда не миновать беды. Нет уж, лучше не ехать через станицы. Круговая дорога хоть и длиннее, но спокойнее. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». Сегодня я начал этот подкаст с книги, которая называется «Девять дней из жизни героя», потому что наша тема — герои нашего времени. Мой собеседник Николай Дан — режиссер, продюсер, член экспертного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Приветствую вас, Николай.
Добрый вечер. Добрый день, вернее.
Тут был вечер, у них сова кричит. Слушайте, вот книжка детская такая, вот издательство «Детская литература» 1964 года выпуска. Но герои нашего времени. Понятно, что вот геройствовать в военных сражениях каких-то, да, в боевых действиях, ну, как бы там все понятно. Ты либо герой, либо трус, либо голова в кустах, либо грудь в орденах. А вот герои нашего времени, да, понятно, у нас тоже неспокойное время, идут и боевые действия. Мы обязательно тоже про это поговорим. Но все-таки вот герои среди нас, вот кто эти люди?
Если смотреть с точки зрения кинематографии, вот если вот эту тему совсем брать, то мы всегда опираемся на героев. Ну, его обязательно нужно найти. И, конечно же, когда мы героя из прошлого берем, ну, вот как сейчас мы, например, прочитали, и мы понимаем, что это когда-то было, вот там шашка, то есть там вот
папаха,
и да, и все, что вот к этому относится, и сразу картина возникает, что вот там что-то и ради чего-то это делали, вот то, ради чего это событие было. Нет, конечно, когда мы уже начинаем жить чуть-чуть по-другому, мы смотрим, кто может быть сейчас нашим героем. И, конечно же, обычно героев создают в кинематографии. Они могут быть вымышлены, то есть они могут быть придуманы. Они герои, любые вымышленные герои, они нас просто куда-то увлекают. А вот для того, чтобы найти героя современного, вот ты выходишь на улицу, и, может быть, рядом с тобой идет тот самый герой, который в жизни что-то либо сделал. Или идет человек, который может, тебе не интересен, а он быть вот таким самым-самым важным для тебя в данный момент. Ну, к примеру.
Но ты этого не знаешь.
К примеру, я просто фильм заканчиваю сейчас, буквально. Снимаю про ребят паралимпийцев, которые заняли золотые медали в Токио. Они из деревни, эту деревню там Биск. Ну, кто знает Биск, вот как бы тому я поаплодирую. Но
я географ, я знаю Биск.
Когда я стал изучать, или когда вот готовился к созданию фильма, сейчас 2 года заканчивается, как мы его завершаем, 2 года снимали, то получается, что этот человек, он работал. Ну, то есть, другими словами, он трудился в другом смысле, когда он, во-первых, сам себя что-то либо сделал и восстановил, нашел характер, то есть для того, чтобы проявиться, плюс освоил ремесло, в данном случае это плавание, и смог через плавание прийти к паралимпийским наградам. Но ведь он не один. У него тренер, можно назвать тренера героем, потому что она не инвалид. У него отец, который возил его всегда. Можно назвать его героем, который не сидел дома, не сложил руки о том, что этот ребенок не может двигаться, там, а поехал, повез. То есть вокруг, оказывается, еще есть люди, которые никогда себя героем не назовут. Но по сути они являются неким примером. То есть примером для другого человека.
Вот так же, как герой в кино.
Как герой в кино, в книге. Мы всегда же копируем.
То есть они герои, как бы не герои в понимании, совершившие подвиг, да, а герои просто действующие лица. Да? Но мы, если они положительные герои, если они сделали что-то полезное, ценное, или тем более совершили подвиг, мы с них берем пример, и они в нашем понимании становятся уже героями, и мы как путеводную звезду их берем для себя.
Да, как пример, как форму. Потому что вот снимая фильм об этом человеке, дети, которые знают о нем, хотят быть похожими на него. Если это отец, например, и его сын хочет быть похожим на него, является ли он героем для сына? Да. Любящая семья, то есть это будет развивающее следующее поколение. Но мы их никогда, в принципе, не считаем героями. Будет награждение матери-героини. 7 детей. То есть, почему именно так назвали? То есть, мать-героиня. Потому что это возможность, сила характера, конечно, физическая расположенность, но самое главное, вот это внутреннее желание быть матерью. И это тоже герой. Тоже равняться, брать пример, стремиться к чему-то. То есть, вот если мы из поля чисто военного перейдем в обычную жизнь, то мы не замечаем героев, потому что мы кажется, что они такие, как всегда, вот обычный человек. И недавно снимали фильм про мороженщика, человек, который занимается мороженым. Он занимается 30 лет в одном и том же месте, в одном и том же, с одним и тем же аппаратом. 30 лет. И очередь к нему стоит с утра до вечера. Потому что он делает это с такой любовью, а ведь это кажется, что такое? Это просто мороженщик, который просто занимается. Но это герой для тех людей, которые покупают у него. И мы точно так же можем посмотреть кондуктора, который находится в трамвае. Может ли человек, который интервьюирует, сказать, что он герой для нас? Возможно, нет. Но если он это делает так, что раскрывается собеседник, возникает возможность быть такой причастным к какому-то большому процессу, то да. Я однажды ехал на автобусе и разговаривал с водителем автобуса. Мне просто было интересно, и что он, как он, чем он занимается. Он говорит, а я все время езжу. И начал рассказывать мне истории одного человека, который пришел у него, другого, третьего. Это такой истории людей. И если так рассмотреть, то он тоже вот герой. Почему? Потому что он знает эти истории и обогащается за счет этого. Ну и обогащает нас. С одной стороны, можно сказать, ну что это, обычный водитель. Обычный водитель там, такси, обычный водитель автобуса, школьного автобуса. Неприметные профессии. Но если по большому счету посмотреть, то вот это важно, и это такое ценно. Почему? Потому что я люблю то, что я делаю, и тогда я становлюсь героем для других. Пусть это не будет герой, который защитил Родину, но это герой, который защитил
какие-то вечные ценности.
Это 100%.
Потому что, да, не всем... Я, например, никогда не хотел быть какой-то звездой телеэкрана. Вообще никогда не лез вот туда. Хотя у меня были возможности, потому что вот это спокойствие душевное, да, я представляю вот эта звезда, да, она тоже герой, он или она, для там, подростков, но это такая ответственность все время быть на виду, ты не можешь вообще спокойно не выйти в магазин, никуда не на отдыхе, на тебя все смотрят, показывают пальцами, грубо говоря, да, ну, мне такая слава не нужна, хотя... Ну, все люди разные, характеры разные, внутреннее состояние разное. И кому-то это вот по душе. Мне, например, нет. Мне хочется, да, делать какую-то работу, быть полезным, и чтобы тебя запомнили именно вот как профессионалом своего дела. Неважно, чем ты действительно занимаешься. Водитель автобуса школьного тоже достоин уважения, если он это делает не по принуждению, не по нужде, что заставил. И вот он ученый, а у него вот нет микроскопа, да, и он, судьба не дала ему возможности развиваться как ученый, и он вынужден пойти там таксовать. Нет. Это человек, который выбрал это, потому что ему нравится. Был тоже, вы про фильмы много говорите, я тоже сразу вспомнил фильм, где Аркадий Райкин играет таксиста.
Да.
И сколько этих историй. И вот такие таксисты были раньше, ну и сейчас они тоже есть, потому что в них и мудрость какая-то, и вот это вот вбирает он истории других и как бы потом их транслирует.
А у нас уже вот книги на столе, а это же тоже, с одной стороны, история. В каждой из них есть какое-то описание чего-то, ну, то есть какого-то события, каких-то ситуаций. Вы с этого начинали, то есть когда что-то происходит. А ведь именно только этим мы обогащаем друг друга. То есть можно ли сказать, что писатель — герой? Ну, вот, не будучи где-то. Конечно, можно. Если он раскрыл для других, если он дал возможность нам задуматься, нам поразмышлять, и эта нотка, даже если это одно вообще предложение или один абзац, но он развернул наше понимание и осознание, он герой, потому что он сменил ход движения до этого.
Вы вот в своей речи, вы так вот, с одной стороны, дали сразу несколько направлений, ну, а с другой стороны, я хотел так исподволь подойти к тому, что и герои даже вот в семье, да, это тоже герои. Но вы уже это сказали. Вы как бы, мы это, финал нашей беседы, да, он уже произошел. Но, тем не менее, очень много еще интересного и хочется сказать. Вот даже про спорт. Я тоже не собирался говорить о героях спорта в первую очередь, потому что это не напрашивается. Но у вас, видимо, кинематографическое вот это мышление, взгляд, он такой нестандартный, что вы сразу вот все нестандартные вещи и назвали. И семейных героев, и героев спорта, и героев неприметных профессий. Потому что, вот смотрите, я тоже совершенно случайно открыл на первой попавшейся странице книгу, которая тоже случайно мне попалась буквально перед записью этой программы. Я очень люблю букинистические магазины. Захожу и вижу огромный том, я даже думаю, как я его понесу. «Герои наших дней» называется. Издан тоже в 60-е годы. Ну и вот на программе уже, на записи, я вот открываю, и здесь такая рубрика «По страницам газет». Я, кстати, и газеты с собой принес. Mm-hmm. И старые, и новые. Но зачем газеты, если есть вот прямо выборка уже сделанная, подготовленная для тебя? И здесь, пожалуйста, медаль Ольги Скопцевой про нашу знаменитую спортсменку. Значит, про спорт мы говорили, вот здесь тоже про спорт. Дальше смотрим, начинается. Случай в шахте. Ну, здесь понятно. Сразу ты понимаешь, о чем будет речь.
Да,
кто-то
контекст.
Совершил какой-то поступок. Не просто он ежедневно ходит в забой, тоже совершает трудовой подвиг, а здесь просто что-то произошло. Вот. Дальше, следующий заголовок. Такая у него служба. Ну, понятно, что здесь либо про пограничника, либо про милиционера. И вот эти вот... Мы в детстве читали газеты, конечно, стараясь быстрее добраться до спортивных новостей, до там странички юмора, до программы телепередач, но мы передовицы про тружеников полей, про работу, про столяров, мы тоже это читали. Пусть, может быть, не там, не дословно мы не пробегали как бы от начала до конца, но мы смысл улавливали. И это... Когда-то, может, нам даже это не нравилось. Мы хотели книжку почитать про приключения, да? А у нас газета. И газета была в нашей жизни. Она просто, как сказать, непременный атрибут. То есть ты шел после школы, шел к почтовому ящику, чтобы достать оттуда «Пионерскую правду», «Просто правду», «Московский комсомолец», «Комсомольскую правду», журнал «Юный натуралист», «Пионер». И потом ты какое-то время посвящал чтению вот этого всего. То есть не только книги, но и периодика, она тоже влияет. И именно в газете тогда, еще в школьном возрасте, я прочитал про такого человека, о котором я обязательно хотел сказать, потому что недавно его вспоминали, был его юбилей, и его вспоминали. Это Шаварш Карапетян, который спас, по-моему, 15 человек из троллейбуса, который упал в озеро.
Я помню.
Со склона съехал. Да, и многие тогда очень много про него говорили. Но для меня, знаете, что здесь удивительно? И это как-то тоже, наверное, обсуждалось. Но я хотел бы напомнить, что этот Шаварш Карапетян, он был чемпионом по подводному плаванию. И вот как судьба так распорядилась, чтобы человек, который, в общем-то, не просто человек, который умеет плавать, он бросился в воду, спас одного, второго. Человек спас 15 человек. То есть он был настолько подготовлен, что он смог это сделать. И вот судьба этих людей, которых вот направила в водную пучину, да, и судьба человека, который шел мимо, вдруг увидел это, и одного за другим стал вытаскивать из воды. Вот это же тоже что-то вообще, ну, необъяснимо.
Сейчас, как вы сказали, это я случайным образом увидел эту книгу. Это вот случайный образ, который как бы, с одной стороны, не случайный. А вот если у нас, когда мы кино начинаем снимать, особенно документальное, то есть игровое, оно же простроенное, а документальное, оно не совсем, и ты, когда оказываешься с героем вместе, ты начинаешь видеть немножко все по-другому, чем ты планировал. Вот это вот... случайность, она делает весь фильм. Вот если есть эта случайность, то тогда возникает такая закономерность процессов, но не где ты управляешь, а где большее что-то руководит. Вот как вы сейчас говорили про человека, который спас непосредственно такое количество людей. Есть такой проект большой, и вот если уж мы этого коснулись, «Горячие сердца» называется. Вот, это когда дети спасают... идут и спасают. Вот кто-то, ребенок вытащил взрослого из воды. То есть ребенок увидел, как один случайно повис на качели и уже задыхается, и он его подбежал и спас. И вот таких случаев как бы сотни. И мы их не видим. И почему? Потому что они как бы простые, мимолетные, проходящие. Это же не все время ты где-то находишься и становишься героем. Нет, ты просто смог вот в этот момент, в нужное время оказать помощь другому. Потому что если мы с вами посмотрим, вот там фельдшер или просто в скорой помощи человек, который, он каждый день совершает какие-то, вот в данном случае, подвиги. То есть он дает возможность человеку жить дальше. То есть это, и, конечно, он выбирает этот путь. То есть, вот, но с другой стороны, он понимает, что он не знает, что будет происходить. Но он точно знает, что он должен помочь.
Быть в этом месте в это время.
Да.
Потрясающе. Вот мы сейчас говорим о профессиях, где подвиг, он предусмотрен. Как ежедневно, да. Ежесекундно. И вы говорили про врача, это очень хороший пример. А у меня книга, я однажды ее уже читал на подкасте, Афанасия Коптелова «Горы и люди». Ну и прям вот тоже открываешь и читаешь. Группа спасателей остановилась ночевать на синем балконе. То есть понятно, что люди, которые работают в горах, спасатели, они тоже ежедневно и рискуют собственной жизнью, и спасают жизни других, ну, заплутавших там путников или где-то остановившихся. Почему мне нравится этот эпизод? Потому что обычная такая жизнь, какие-то обиходные вещи. Группа спасателей остановилась ночевать на синем балконе. Записка Дождиковых у всех вызвала улыбку. Афанасьев сказал, что она больше походит на цирковую афишу, чем на документ о восхождении. На площадке, где стояла палатка Дождиковых, Афанасьев поднял банку из-под сгущенного молока и собрал конфетные бумажки. Аппетит неплохой, но запасы у них, видать, не особенно богаты, и разнообразием не отличаются, отметил он. Возможно, они дошли до плеча, но не думаю, чтобы могли подняться на него. Спасатели раскинули палатки на двух соседних камнях. Через несколько минут чай был готов. Все развязали рюкзаки, достали охотничьи сосиски, сыр, банку тушенки. Шоколад и сгущенное молоко Афанасьев приберегал до больших высот, а несколько плиток оставил для Дождиковых, которых он теперь уже называл пострадавшими. Поужинав, они забрались в мешки и через несколько минут заснули. У Афанасьева, заядлого альпиниста, давно выработалась привычка просыпаться до рассвета. На этот раз он тоже поднялся, когда было еще совсем темно. Распахнул мешок. Чехол был запорошен снегом, а по леднику ветер со свистом гнал поземку. Афанасьев застегнул куртку на все пуговицы и выполз из палатки, чтобы набрать снегу для чая. Ветер бил ему то в грудь, то в бок, пытаясь оторвать от камня и сбросить на нижний ледник. Вскипятив чай в палатке, Афанасьев разбудил своих спутников. Позавтракав, они еще раз вскипятили чай и наполнили фляжки. С рассветом они были готовы к походу. Ну, то есть, обыденные вещи, а тут снег бьет в грудь, тебя грозит сбить, да, а люди должны делать какие-то вот обычные вещи, которые каждый человек каждое утро делает, но не чай делает не из снега растопленного. Вот, вот в чем
это,
разница.
Это интересный такой момент, когда вот каждый же из нас рождается, ну, вот, и он до конца не знает, кем он будет. Ну, то есть этот детский возраст, когда открывается талант, выбираешь путь, и когда-то кто-то выбирает вот для себя такую профессию. То есть когда он будет кого-то спасать, когда он будет где-то находиться на службе, когда он становится причастен всегда, чтобы помочь вот нуждающимся. То есть слово «помощь» у него является самим собой разумеющимся. То это можно считать его героем, а можно понимать, что это просто его был такой жизненный путь. Он не может по-другому. То есть не может по-другому проявиться. А если мы образование с вами возьмем? То есть воспитать ребенка, это же вообще героизм. Вот, и хорошо, что есть там признание в обществе педагогов, которые довели, а воспитателя в детском садике, нянечка, которая занимается, так это же первое вложение. И если она сделала все, чтобы у ребенка возникло это детство, это герой. Если нет, это антигерой. Ну а вот если об повседневности говорить, конечно, человек, выбирая свою профессию, понимает, что он это делает для того, чтобы помочь другим. Там, накормить, напоить, одеть, обуть. Это все, что касается социального нашего мира. То есть вот в одежде, в которой мы с вами сидим. Мы же их не считаем тоже героями. Но ведь если так посмотреть, дизайнер, который смог вложить туда культурный код, смог дать возможность нам соприкоснуться с какой-то вот такой внутренней мечтой, у нас возникает счастье от покупки. Мы с этой вещью не будем расставаться, потому что она нам нравится. Мы стали на минуточку счастливей. И я не считаю его героем, но я считаю его талантливым человеком. Я даже могу не считать, потому что я даже не знаю его в лицо, купив где-то. Но а если вот так ко всему подходить, то тогда ты начинаешь понимать, что герои среди нас, они-то есть. Только на них надо обратить внимание, то есть дать возможность им проявиться. А нам, тем, кто, например, вот кинематограф, конечно, их найти, конечно, их показать, конечно, выявить вот эту форму, потому что это очень важно для молодежи, потому что это важно для детей. Роль отца, роль матери, роль сына, роль дочери, я ее не убираю, а бабушки, дедушки. То есть это же не просто человек, который уже не в социальной, он уже на пенсии. Да нет, он иногда несет намного больше вот этих ценовых характеристик. Возьмите сказки «Бабушка и дедушка». Они там присутствуют всегда как главное лицо. То есть почему? Потому что в них какая-то мудрость, какая-то забота, какое-то уважение. Потому что мы через это могли передать.
Вы знаете, я вам очень благодарен, потому что вы очередную подводку сделали к моему следующему разделу нашего подкаста. Вот наша тема «Герои наших дней», она же взялась не с потолка. Во всех школах Москвы будет проходить урок в цикле «Разговоры о важном», который так и будет носить название «Герои наших дней». Я думаю, что, конечно, очень много будут говорить про тех героев, которые сейчас там во время специальной военной операции совершают подвиги. То, с чего мы начали, опять же, да, военная специальность, она предполагает героизм, иначе ну, просто ты не будешь сидеть в окопе и отсиживаться, когда другие за тебя пойдут освобождать дома и землю. Но это герои наших дней, но вот те дедушки и бабушки, о которых вы сказали, они давно воевали, и они еще остались на земле, те, кто прошел ту войну, Великую Отечественную, да, и они герои наших дней все равно, потому что они были тогда, и они с нами сейчас. И вот мне в руки попала совершенно уникальная вещь. На машинке отпечатаны 3 листочка из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Саенко В.Н., бывшего разведчика 707-го Неманского ордена Суворова 3-й степени стрелкового полка. Такой заголовок. И такая поэма «Дивизия стрелковая моя». Я так понимаю, что вот товарищ Саенко написал даже поэтические строки. Я не буду всю зачитывать, но вот просто отдельные такие кусочки. «Коварный враг стремился в сердце наше, в столицу нашу, матушку Москву, но был отбит курсантской бригадой, стоявшей насмерть за свою страну». Угу. Дальше. «Освобожден Смоленск, древнейший русский город. Тобой освобожден, дивизия моя. И за отвагу, несмотря на возраст, Смоленской здесь ты названа была». Вы знаете, я не считаю это графоманией даже. Это как бы ну, такие простые рифмы, но если бы мне сказали, что это какой-то известный поэт написал, я бы не удивился, потому что здесь нет никакой натяжки, здесь очень четко выражены мысли в поэтической, в стихотворной форме. Ну, это вообще потрясающе. Она на трех страницах вот человек написал по памяти, восстанавливая те военные дни. И он герой был на войне, и он герой в поэзии, потому что он не профессионал, не поэт, а написал такое вот произведение.
На мой взгляд, есть же вот героизм внешний, то, что мы сейчас говорили, и отстаивать свои ценности — это очень важно. Ну, то есть знать границы, видеть границы, и дать возможность, чтобы поколение росло в дальнейшем, это вот если мы говорим сейчас про предков, они все сделали для того, чтобы мы могли с вами даже вести сейчас диалог. То есть вот эта дань уважения, она ключевая. Понятно, что когда мы смотрим на те памятники, которые стояли и стоят, то есть это, конечно же, некий взгляд туда. Я просто, когда был в детстве, я был в отряде, который у нас назывался отряд «Элита», который искал вот, непосредственно тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, и мы достаточно много находили. Тогда, в детстве, для нас это было, с одной стороны, путешествие, с одной стороны, потому что это детство все равно, с другой стороны, это некое соприкосновение с какой-то тайной, которую мы не понимаем, как это произошло. Ну, то есть, вот, потому что вот этот страх войны, когда ты его не чувствуешь, оно, ты его не знаешь, это как бы такая вымышленная история. Но когда ты начинаешь в этом быть и понимать, что это все-таки человек погиб, то есть у него есть родственники, которые хотели бы хотя бы знать где-то, то тогда вот этот стык соединения давал. Но у меня возникло отношение, как у подростка, к чему-то ценному в то время, потому что мы могли как, во-первых, найти, так и передать. И я видел вот эти эмоции родственников, которые, понятно, что они, не живой же человек пришел, но хотя бы они знают, что это был этот человек, а вот там-то найден, вот там-то похоронен. Есть героизм внешний, и он очень нужен, но есть героизм внутренний. Вот когда в тылу люди занимаются, если брать, мы с вами, в частности, вот сейчас, а там, где нету вот этого всего движения большого, но есть внутреннее движение, вот где человек начинает проявлять вот эту поэзию жизни, вот если ее так брать, но с точки зрения, какие твои ценности, почему у многих же в этот выбор возник. Если тот, кто почитает любую литературу, любую, я имею в виду как классиков, так и тех современников, про которые вы сейчас говорили, вот про того человека, который смог описать вот эту форму, то он начинает сразу по-другому смотреть. То есть на что? А на те события, которые происходят. И смотрит, а что я могу сделать сейчас, будучи на своем месте? Потому что нельзя всем быть на границе. То есть должен быть тот, кто-то здесь и совершать те же самые действия, но которые служат вот определению внутреннему. Вот
только. Ну да, также и во время войны было герои передовой и герои тыла.
Да.
Труженики, которые ковали победу. Да. Делали снаряды, делали... Сейчас вот... Я видел по телевизору мальчика, который рассказывал, как он сети плетет там с бабушками у себя в поселке, с маскировочные сетки, которые отправляют потом на передовую. И дети тоже в этом участвуют, собирают аптечки, наборы, вяжут что-то для наших бойцов. Ну, то есть это как бы как в годы Великой Отечественной войны прям.
Да.
А вот тоже такая параллель проводится. Вы говорите про поиск героев, а снимали, участвовали в фестиваль, делали, да, который тоже как бы показывает фильмы, где эта тема освещается.
Да. Вообще, в целом, всегда у любого кинематографиста, то есть режиссера, сценариста, идет поиск героя. То есть вот почему? Без героя не интересен фильм. То есть у нас обязательно должен быть кто-то.
Книга эта «Герои наших дней», которую вот я притащил, этот огромный том. Здесь тоже есть глава «В поисках героя».
Угу.
Вот интересно. Автобус закончил свой путь и остановился на холме. Мы вышли из машины, и перед нами открылась панорама строительства. Стройка начинается за много километров отсюда. Там, вдоль бурной дюшамбинки, зажатой тисками каменных громад, гнездятся камнедробилки, темнеет лента карьера. Миллиарды тонн известняка дадут заводу кладовые Харангтонгского ущелья. Под ногами дрожит земля от взрывов. Скоро к заводу по воздушно-канатной дороге через холмы и ущелья побегут вагонетки с сырьем. Упирается стройка в дощатую изгородь силикатного комбината. Там за изгородью высятся красивые Многоэтажные корпуса нацелились в небо трубы, а ближе, раздвинув плечами пустырь, встали величественные бункера бетонного завода. Вот, знаете, такую читаю, такая вот унылая картина, хотя и красивые многоэтажные там корпуса какие-то, но на самом деле ведь это пыль, это грязь, это камни, это неудобство. Но я вспоминаю кадры документальной кинохроники, когда шахтеры поднимаются из забоя или строители идут после смены. Их счастливые лица. Это невозможно сымитировать на съемке. То есть люди сделали работу, да, она тяжелая, она трудная, но они после идут смывать себе эту пыль, эту усталость, идут к своим семьям, и они герои. Вот в поисках героя, очевидно, здесь журналист, который писал эту статью, будет искать кого-то, да, какого-то персонажа, на котором он построит вот эту вот историю журнальную, статейную. Но на самом деле можно любого брать, кто работает. Конечно, не все выдерживают такую тяжелую работу. Кто-то уходит. Он ломается или, не знаю, просто это не его, да, геройствовать вот так вот ежедневно, ежечасно. Но они действительно существуют, эти люди.
Почему мы говорили «стахановцы»? Ну, ты просто у меня первый сразу. Да потому что это было желание сделать, привести, сказать, запустить так, чтобы все получилось. И, конечно же, мы их до сих пор называем. Многие, может, и не знают, что это такое, что это за движение.
Наша задача — рассказать. То есть, потому что сейчас же многое возрождается. Готов к труду и обороне. Нормальная история спортивная, школьная. То есть дети в школах сдают нормы ГТО. И, ну, во-первых, это там может быть прибавка баллов там, к единому государственному экзамену, ну и вообще это здоровый образ жизни сейчас популяризируется, да. То есть, но когда это в соревновательном, когда ты должен, ну, что-то преодолеть, да, сдать на серебряный там или на золотой уровень, это как бы ты к чему-то тянешься. И, ну и так много можно примеров. То, что было хорошее в прошлой нашей жизни, сейчас пытаются это как бы поднять, возродить.
Оно очень важно, потому что когда мы через это закладываем смыслы, не просто внешние действия, а некие смыслы, вот некую философскую форму, тогда оно, конечно, становится. То есть некий идеал, который дает возможность тебе проявиться. Ведь главное это во всем собственная реализация так, чтобы тебе было радостно от того, что ты делаешь, какой вид труда ты выбрал для себя в своей жизни. То есть вот, вот этот момент. Если она заходит, тогда я начинаю делать для общества всегда лучше. Потому что я не могу сделать плохо. Ну вот как бы по умолчанию она начинает идти, то, что я буду. То есть когда они шли на шахту, у них не было философии о том, что слушай, я выйду там с улыбкой на лице или нет. Я иду, наоборот, на работу, которую я понимаю, что мне нужно сделать. Ну, то есть мне нужно произвести. Ну, у нас же так же, то есть мы когда берем, например, я берусь за фильм, я понимаю, вот, 2 года снимаю, 2 года деятельности, ты понимаешь, здесь у тебя не получается, здесь не идет, здесь срывается, здесь еще что-то. Но ты удерживаешь вот эту цель, идя для того, чтобы получить этот результат. И когда ты к нему подходишь, ну, например, я сейчас, и я понимаю, слушай, ну, все это было сделано вовремя. А до этого я фильм снимал, фильм называется «Нить». Это о том, когда первые 3 дня наступила пандемия в 2020 году. То есть это когда полностью Москва встала. То есть у меня появилась возможность снять в это время, как все встало. То есть я понимал, что именно в это время я только могу снять. Вот это была чисто просто журналистическая история. Потому что я понимаю, что через месяц я не сниму этого. Ни этого состояния, ни этого остановки, этого страха, ни этой возможности у людей принимать решения. То есть тут одномоментно несколько форматов. И что это сказать, это героизм? Нет, это моя профессиональная, просто была такая, такой мой интерес. Yes. Понятно, что можно сказать, слушай, горе у всех, а ты тут это снимаешь. Так нет, ребята, это называется хроника.
То есть, это для будущего.
Это для будущего, то, что как происходит. И как принимались решения в течение 3 дней, как Москва смогла не упасть в это, как люди стали объединяться. То есть это момент какой-то нашей общей трагедии приводит к какому-то нашему общему объединению и формирует нашу какую-то единую мысль. И у меня это получилось вот поймать. Но назвать это героизмом нет, но я в фильме называл тех, кто герои, кто смог помочь людям в нужный момент, чтобы они не погибли. Ну, то есть это и врачи, это и тот, кто переливал кровь, это и те, кто давал гуманитарную помощь, это и те, кто следил за бабушками, дедушками и даже за собаками. То есть те волонтеры, которые давали возможность быть. Кто они? Да, конечно, они герои нашего времени, потому что мы все, как общее, вот если брать, что наша страна — это как семья, и мы попали просто в эту ситуацию. И в ней надо как-то принимать решение для того, чтобы не спрятаться друг от друга, а принять решение, а как ты сделаешь, как ты запустишь этот механизм.
Да, интересный разговор у нас получился. Я напомню, что в студии был Николай Дан, режиссер, продюсер, член экспертного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Николай, ну вот последний вопрос тогда к вам, поскольку у нас еще не только про героев, но и немножко так про профориентацию получилось. Я хотел спросить просто лично, вот как вы в кино пришли? Потому что для многих кино — это какая-то вот тоже мечта, и многие школьники мечтают. Есть там киноклассы у нас в московских школах сейчас. Это то, что не было в моем детстве, к сожалению. А может быть, я тоже попал бы в кино, потому что меня всегда тянуло к этой профессии, но я очень разносторонний, то есть у меня интересов много, и я понимаю, что профессия врача, допустим, да, профессия учителя, профессия кинематографиста — это то, чему надо отдаться полностью. А профессия популяризатора ты можешь в разных областях. Вот я считаю, я популяризирую печатное слово, в этом моя сущность. Я собираю старину, там всякие предметы быта советского, игрушки, книги. Но многие мечтают попасть в кино. Вот как, может, дадите совет, или как вы пришли просто на вашем примере?
Ну, во-первых, я документалист, вот, чтобы можно было понять.
Это еще интереснее, да, на самом деле.
И, на мой взгляд, если человек документалист, это исследователь. То есть для меня кино — это как инструмент исследования мира, то есть познания мира. То есть вот когда я могу раскрыть что-то, то есть могу, потому что это интересно мне, и у меня есть инструмент, у меня есть камера, у меня есть мое слово, и у меня есть возможность потом это показать. То, что сейчас вы говорили, я ищу те слова, которые когда-то кто-то сказал, и популяризирую это. Почему? Это ключевые слова. Это очень важные вот эти слова, которые вот мы прочитали сегодня с вами. Почему? Потому что они до глубины души. Где ты их найдешь? Ведь они уже были сказаны. И если это не подымать, нет, то тогда я могу сказать, что вы сегодня герой, который сделал вот эту возможность, и тот, кто слушатель, услышал, что вот эта фраза играла вот такую-то роль, она так отображалась. И когда я увидел, что таких фильмов должно быть больше, я создал кинофестиваль. Сколько сейчас одномоментно подкастов выходит? Вот если мы сейчас с вами сидим, да масса. То есть, но если послушать наш подкаст, то мы тогда можем понять, тогда, какую ценность он дает, и как слушатель тогда начинает мыслить. Ведь самое главное в жизни — это мышление, то есть и те образы жизни, которые мы вместе с вами создаем. То есть и я увидел, что кинематограф это может сделать. То есть он может, и он дает возможность такую на точку опоры для следующих поколений. Следующий фильм, который сейчас готовлен, называется «Русский код». То есть я его 12 лет вынашивал. Ну, то есть вот если вот так брать. Почему? Я не знал, с чего начать. Вот я знаю, что я хочу об этом рассказать, но не знаю, с чего начать. То есть, да, и литература мне помогла. Там Пушкин помог, Тургенев помог. То есть я стал искать, через что же я все-таки раскрою русскую душу. Мальчик, задавший вопрос на киноуроке, а скажите, почему в кино не показывают о душе и духе, не рассказывают, что это такое? Я говорю, откуда ты взял эту мысль? Он говорит, так это по литературе мы проходим. То есть как бы вот Пушкин, вот Тургенев, он говорит, вот в сказках это есть. А почему мы об этом не говорим? Ну, вот как бы между взрослыми и детьми, да мы вообще не говорим, мы только веру можем взять и про веру что-то говорить. А вот в общем, как это проявляется ежедневно и как воспитывать собственную душу. Мы с вами сегодня затронули тему героизма, а это движение духа. То есть это вот, если так-то брать, внутреннего духа в человеке, который дает, как на поле боя, если мы эту и вспомнили, там, 45-й год, там, 41-й, и мы можем раньше это еще уйти, там, и в тем, как бы, войны, которые были и защищали территорию, на которой мы живем, так и эта сила духа делать качественную продукцию, быть коммуникабельным с людьми, то есть уметь говорить так, как видишь. И это уже другое поприще. Ну, то есть как бы другая форма действия, но ты все равно дух. вот, и тогда да. Посмотрите, как в поэзии это отображено четко, понимающе, что вот внутренний стержень, он должен быть для того, чтобы ты был героем нашего времени.
А мне огонь не страшен. Да, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед.
Да.
Ну, нет, еще раз спасибо, не Николай.
Да, ты... да. Мы... лучше это перевести в другую форму, потому что, кстати, мы всегда умеем завершать вот печально. Это некая такая какая-то...
Свойство русской души.
Свойство, да. Но когда мы ее переводим в такую высокую историю, что, в общем-то, мы это знаем, мы это умеем, и мы это будем создавать. Ну, то есть тогда мы переводим. Вот, на мой взгляд, сейчас все, кто занимается популяризацией, то есть все, кто занимается литературой, поэзией, и вообще все, что касается к искусству, культуре, оно должно быть в таком ключе. То есть не с точки зрения винительного, а с точки зрения, наоборот, такого позитивного, развивающей формы. То есть
обогащающей.
Такая некая гордость за то, что мы уже создали, наши предки создали. Мы, в принципе, должны шаг следующий сделать. То есть сказать, что, ребят, вот у нас уже есть, давайте дальше. Потому что мы любим, мы ценим, мы уважаем, мы готовы с вами создавать ту жизнь, в которой мы живем, создать социум, в котором мы живем. И это очень важно. Важно себя ценить. То есть ценить себя как советское государство, если вот так брать, как российское государство, как ту культуру, которую мы с вами несем. То есть вот, и это супер, когда ты умеешь это ценить и этим гордиться.